Сегодня вот хотел задать такой вопрос, может быть, он не совсем приятен, может быть, где-то даже провокационен, но я его нахожу в послании апостола Павла к Коринфянам, в 15 главе. Апостол Павел задает вопрос, что, если бы Христос не воскрес? Дальше он дает ответ на этот вопрос. Что, если бы Христос не воскрес? Что бы произошло? И вот я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами порассуждали вместе с апостолом Павлом на эту тему. Что, если воскресение Христа – это миф, это сказка, это, как все равно помните, в начале 90-х была такая финансовая пирамида МММ. Туда все несли деньги свои, все очень уповали на нее, надеялись, что получат большие дивиденды. Но в какой-то момент все просто развалилось и рухнуло, как карточный домик. Что было бы, если бы христианство тоже, если бы весть о воскресении Иисуса Христа оказалась вот таким мифом, таким мыльным пузырем, который лопнул бы просто? Апостол Павел задает этот вопрос в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Давайте мы прочитаем с 12 по 20 стихи этой главы. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 12 по 20 стих. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли, и если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Итак, первый ответ на сегодняшний вопрос, который нахожу в этом отрывке, находится в 14 стихе. Павел говорит: «Если Христос не воскрес, то и проповедь ваша тщетна». Если бы Христос не воскрес, то любое служение словом, от проповеди за кафедры до уроков воскресной школы, были бы абсолютно бесполезными, тщетными. Любой, кто когда-то готовил проповедь, библейский урок, может рассказать вам о том, что ну, это не всегда легко дается. Мягко говоря, сложно бывает даже выбрать отрывок, на который проповедовалось, например. Ну, казалось бы, вот, ну, что-то сложного, но это иногда очень сложно сделать. Сложно проанализировать текст, сделать прозрачную структуру проповеди. Сложно сделать практическое применение. Чтобы это не просто была какая-то теория, какая-то доктрина, но чтобы она была связана с практической жизнью. Это все сложно дается. А что еще говорить о том, о той молитвенной подготовке, которая должна быть, когда человек готовится к проповеди или к уроку воскресной школы, или к разбору в малой группе? Нужно это еще выучить, нужно это рассказать, в конце концов. Но все это, все эти усилия были бы впустую, были бы тщетны, если бы Христос не воскрес из мертвых. Вот на прошлой неделе приезжал к нам в церковь пастор Мариуш из Румынии. Очень много сил, наверное, он потратил на то, чтобы подготовиться, на то, чтобы приехать сюда, рассказать нам все, уехать потом от нас. Вот, и это все было бы тоже впустую. Это все было бы тоже бесполезно, если бы Христос не воскрес из мертвых. наша проповедь, наше слово, которое мы произносим, не способны были бы воскресить из мертвых ни одного грешника. Они не могли бы изменить верующего человека к лучшему, дать толчок духовному росту. Слово не имело бы силы, но Христос воскрес из мертвых. Мы читаем об этом в 20 стихе, и поэтому проповедь наша не только не тщетна, проповедь наша – это сила Божия, через которую Бог невероятным образом действует. Божие Слово – это меч обоюдоострый, который проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Он выявляет тот грех, который находится в наших делах, в наших мыслях, в наших словах. Мы пытаемся отрицать это, но Божие Слово выявляет его. Божие Слово – это молот, который разбивает скалу человеческого сердца, упорство человека, и из этой скалы высекает слезы покаяния. Божие Слово – это мед, который лечит раны кающегося грешника. Божие Слово – это хлеб, который кормит, духовно кормит верующего человека. И поэтому слава Богу за то, что в нашей церкви есть служение Словом, что у нас есть проповеди, что у нас есть воскресная школа, что у нас есть малые группы. Слава Богу за пастора нашего, который, можно сказать, жертвует все свое время, силы свои для того, чтобы готовиться, для того, чтобы говорить нам Слово. Это служение имеет огромный смысл. Бог действует через него благодаря тому, что Христос воскрес. Так, это первое. Второе. Если Христос не воскрес, апостол Павел пишет, вера ваша тщетна. Не всякая вера является полезной, не всякая вера является нужной. С точки зрения христианства, смыслом обладает только та вера, которая основана на реальности, которая основана на истине, на истинном положении вещей. Можно сколько угодно верить в то, что ты можешь пройти там по воде, например, верить в свою непотопимость, но ты никогда не сможешь этого сделать, потому что эта вера не основана на реальности этой жизни. Бог требует от нас, чтобы мы проявляли веру. Но Он не требует от нас какой-то слепой, абсурдной веры. Вера христианская разумная, она обоснованная, она основана на факте воскресения Иисуса Христа. Это краеугольный камень нашей веры. Если бы Христос не воскрес, то наша вера была бы тщетной, она была бы ненужной, она была бы совершенно не стоящей, это было бы уже не вера даже, это было бы суеверие. И в таком случае наши молитвы, с какой бы верой мы их ни произносили, в лучшем случае были бы каким-то самовнушением, разговором с самим собой, чувство близости Бога, чувство того, что Бог меня любит, были бы какой-то иллюзией. Ответы на молитвы, так называемые, были бы совпадениями, выдаванием желаемого за действительное, если бы Христос не воскрес. Но Христос, мы читаем, воскрес из мертвых. И поэтому вера наша не тщетна. Наоборот, наша вера – это самое ценное, это самое важное, что только может быть. Вера – это то, благодаря чему мы с вами имеем спасение и вечную жизнь. Сегодня утром мы читали отрывок из послания к Ефесянам, где говорится, что благодатью вы спасены через веру. То есть вера – это то, через что к нам приходит благодать, через веру. Вера – это, такой канал или труба, через которую из океана Божьей благодати к нам приходит вот этот живительный поток, который дает нам жизнь, который воскрешает нас из мертвых. Вера – это щит духовный, которым мы угашаем огненные стрелы лукавого. Вера действенна в борьбе с искушением. Вера – это то, что двигает даже горы, Иисус Христос говорит. Даже если она с горчичное зерно, она имеет вот такую огромную силу. Благодаря тому, что Иисус Христос воскрес, вера наша обладает вот этой силой. Она является ценной, бесконечно ценной и важной. Это второе, о чем говорит Павел. Третье. Если Христос не воскрес, то мы были бы лжесвидетелями о Боге. Ветхий Завет предсказывает, что Мессия должен был умереть и в третий день воскреснуть. Если бы Христос не воскрес в третий день, тогда получилось бы, что Он является лжепророком, Он является не истинным Мессией, а лже-Мессией. И Его последователи – это люди, которые проповедуют лже-религию. Апостол Павел проповедовал тысячам людей, благодаря его проповеди организовались церкви, но если бы Иисус Христос не воскрес, тогда бы получилось, что апостол Павел распространял ересь, самую чистую ересь, то, что губит человеческие души, то, что уводит людей от Бога, и миллионы людей оказались бы обманутыми. И сегодня мы с вами тоже были бы еретиками, мы бы проповедовали ложь, и каждый раз, когда мы бы делились с людьми Евангелием, мы, по сути, делились тем, что послужит к их осуждению. Но Христос воскрес из мертвых. И этим самым Он показал, что свидетельство наше о Нем, свидетельство о Евангелии является истинным. Это истина самой последней инстанции. Когда мы сегодня говорим людям о Боге, мы свидетельствуем им о характере Бога, мы говорим, что Бог является бесконечно святым, что Бог ненавидит грех. И люди нас начинают обвинять в том, что мы искажаем характер Бога, что мы показываем Его таким злым, мстительным. Но на самом деле, именно когда мы рассказываем людям эти истины, Бог максимально доволен нами. Бог доволен нами как свидетелями о Нем. Пусть люди недовольны, но Бог доволен. Мы не лжесвидетельствуем, мы говорим правду о Боге. Мы говорим сегодня о состоянии человека. Мы говорим о том, что человек безнадежный грешник, раб греха. И это людям не нравится, это их оскорбляет. Они говорят, что вы унижаете человеческое достоинство, вы разжигаете вражду между людьми. Но вы знаете, когда мы говорим вот такие истины неприятные с любовью, с кротостью, но говорим об этом неверующим людям, Бог нами доволен, как свидетелями. Мы говорим истину, наше свидетельство – истина, и Бог действует через него. Когда мы говорим о кровавой жертве Иисуса Христа на кресте, этот мир затыкает уши. Он говорит, вы что, нас пытаетесь увести в мрак средневековья, наше прогрессивное общество, пытаетесь назад туда затянуть. Но на самом деле, с точки зрения Бога, мы являемся светом во тьме этого мира. Мы являемся солью, которая не дает этому миру окончательно разложиться, когда мы проповедуем вот эту неприятную истину. Неприятную, но соответствующую действительности. Благодаря воскресению Христа наше свидетельство не является ложным, оно является истинным. В-четвертых, если бы Христос не воскрес, мы бы оставались в своих грехах, как здесь написано. Вы еще во грехах ваших, 17 стих. Логика Павла понятна. Если Иисус Христос не Мессия, тогда Он не способен прощать грехи. И люди, которые верят в Него, получается, не прощены и находятся по-прежнему в грехах. Если бы сегодня мы провели социологический опрос и задали вопрос людям, вот какие больше всего вас проблемы волнуют, то я думаю, что мало кто бы сказал о проблеме греха, ну, в нашем обществе в целом. Вряд ли вообще эта проблема бы упоминалась в этом списке. Но вы знаете, что для Бога проблема греха всегда стоит на первом месте. Грех – это то, из-за чего мы духовно мертвые. Вот сегодня мы слушали проповедь об этом, на эту тему. Апостол Павел не случайно использует такое выражение «вы еще во грехах ваших», как будто грех – это какая-то, ну, субстанция или вещество, в котором мы находимся, как бы купаемся в этом. «Вы еще во грехах ваших». Вот представьте себе такую, ну, ужасающую картину. Есть выгребная яма, и на дне этой ямы плавает разлагающийся труп. Это ужасное зрелище. Это вонь, это смрад. Но знаете, что вот именно это библейская картина неверующего человека. Это картина духовно мертвого. Духовно мертвый – это не такое, вот, как нам может кажется, ну, припудренный такой в галстуке, в костюме. Это разлагающийся смрадный труп. Это что-то ужасное, это что-то отвратительное. Вот что делает с человеком грех. Грех, кроме того, это причина Божьего гнева. Это то, что притягивает на нас Божий гнев. Один проповедник сказал, что пока человек утром доходит от кровати своей до ванной, он уже совершает достаточно грехов, чтобы попасть в ад. И я совершенно с этим согласен, потому что вспомните, какая главная заповедь. «Возлюби Бога всем сердцем твоим». Но был ли хоть один момент в нашей жизни, когда мы любили Бога всем сердцем? Нет. И поэтому даже вот за короткий отрезок времени мы совершаем достаточно грехов, чтобы осудить самих себя на ад. И если так смотреть на грех, то тогда понятно, почему апостол Павел, почему это такая проблема, почему это проблема номер один с точки зрения Бога. И если человеку сначала сказали бы, что Бог освобождает тебя от этого греха, Бог спасает тебя от этого греха, но потом сказали, что нет, на самом деле спасения нет, ты еще в грехах своих, то это было бы величайшей трагедией для человека, если бы он имел правильное представление о грехе. Но знаете, Христос воскрес из мертвых. Христос воскрес из мертвых, и благодаря Ему мы уже не в грехах наших. Бог поднял нас из вот этой выгребной ямы, и Он посадил нас на небесах во Христе Иисусе, как мы сегодня слышали в проповеди. Божий гнев больше не висит над нами. Мы ходим под Божьей благодатью. Бог любит нас. Раньше мы были Его врагами, сейчас мы Его дети, мы сидим с Ним за одним столом. Благодаря воскресению Иисуса Христа. Следующее, что апостол Павел сказал здесь, если Христос не воскрес, то умершие во Христе погибли. Погибли апостол Павел, погибли первые мученики, Стефан, остальные, кто умер за Христа в амфитеатрах римских. Умерли такие люди, как Августин, Лютер, Ян Гус, погибли полностью. Погибли Весли, Уитфилд, Спёрджен. Погибли те, кто в нашей стране когда-то отдавал свою жизнь за веру в советских тюрьмах. Погибли наши верующие родственники, которые умерли. Погибли члены нашей церкви, которые умерли. Погиб в конце концов Иисус Христос. Потому что если Он не воскрес, то получается, что Он не Мессия, Он лжепророк. И это означает, что Он погиб. Но Христос воскрес из мертвых. Христос воскрес из мертвых, и поэтому умершие во Христе не погибли, они живы. Более того, в каком-то смысле они даже более живы, чем мы с вами. Потому что с точки зрения Библии, жизнь – это нахождение с Богом, а смерть – это отлучение от Бога, вечное разделение с Богом. И сегодня умершие во Христе находятся в непосредственном присутствии Бога. И поэтому в каком-то смысле они даже живее, чем мы с вами сегодня. И однажды Бог воскресит тело наше. Физическое тело тоже не погибло. Кажется, что ну где оно? Нет его, оно уже истлело. Но Бог возвратит его к жизни. И поэтому умершие во Христе не погибли благодаря Его воскресению. И последнее, если Христос не воскрес, то мы самые несчастные из всех людей. Вот так говорит апостол Павел. Если Христос не воскрес, то все люди несчастны, потому что все люди идут в погибель. Но верующие люди, христиане, самые несчастные из всех, уже несчастных. Потому что остальные, по крайней мере, едят, пьют, веселятся, наслаждаются этой жизнью. Вот. А христиане себя ограничивают, христиане не позволяют себе делать многое, что делают люди этого мира. И с этой точки зрения... Действительно, самые несчастные среди остальных несчастных людей. Кто-то ради Христа отказался от выгодной работы. От выгодной работы, которая давала бы ему хороший доход, но была связана с грехом. Он пожертвовал этой работой. Кто-то ради Христа не создал семью, потому что принял решение, что это будет только с верующим человеком. Кто-то ради Христа... жертвует своим свободным временем. У него мало свободного времени, но он и этим временем жертвует для того, чтобы служить в церкви. Он уставший, может быть, даже разбитый усталостью. Он пожертвовал этим ради Христа. Кто-то ради Христа принимает, усыновляет сирот, детей. Я вот недавно был на конференции. Один брат усыновил больных детей, которых никто вообще даже не думал усыновлять. Он сделал это ради Христа. Кто-то ради Христа пожертвовал своей свободой. Кто-то ради Христа отдал свою жизнь. Сегодня много есть мест, где христиане умирают мученической смертью. Но если Христос не воскрес, то получается, что все эти жертвы были напрасны. Все это было совершенно не нужно, и все это было совершенно бессмысленно. Но Христос воскрес из мертвых. Христос воскрес из мертвых, и это означает, что мы не просто не самые несчастные из всех людей, мы самые счастливые. Мы самые счастливые из всех людей. В этой главе апостол Павел говорит, что однажды верующие люди воскреснут, и они будут сиять, как светило, в Божьей славе, в Божьей силе. Вот если прочитать дальше эту главу, то вы увидите эти рассуждения апостола Павла. Что это за слава такая? Что это за сила такая, о которой говорит Павел? Это та слава, это та сила, которая уже сегодня есть, но во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, вот мы читали не так давно, говорится, что эту славу мы носим в глиняных сосудах. Она как бы спрятана от этого мира. Вот эта внутренняя красота жертвенного человека спрятана от этого мира. Этого не видно часто, это не ценят люди, это часто не замечают. Обращают внимание на внешнюю красоту, привлекательность, но на внутреннее качество, на то, что в сердце человека люди мало смотрят. И Бог облёк вот эту свою красоту, вот эту свою силу, вот эту свою славу в немощь, в что-то неброское, не всегда привлекательное. Эти люди, может быть, не имеют большого богатства, может быть, не имеют такой красивой одежды, может быть, не имеют крепкого здоровья. Но если присмотреться к этим людям, в которых действительно есть вот эта сила Божия, слава, эти сосуды, наполненные Божьей силой, Божьей славой, эти святые, которые уже прошли путь, долгий путь с Богом, которые уже уподобились Иисусу Христу, то в этих людях можно увидеть вот эти отголоски этой небесной славы, можно увидеть сияние этой силы и славы, которая просвечивается даже через эту оболочку, которая не дает людям видеть это четко и ясно. Когда ты находишься вот с таким человеком, ты чувствуешь, в нем какой-то мир есть, в нем есть какая-то радость, от него какая-то любовь исходит, в нем есть какая-то сила, которая позволяет ему прощать, которая позволяет ему терпеть, когда человеческих сил не хватает, которая позволяет ему любить, и такое чувство, что ты даже не совсем даже и с обычным человеком разговариваешь, когда встречаешься вот с христианином, который жил с Богом, который шел за Христом и в котором Бог сформировал этот уподобленный Христу характер. И однажды Бог сделает так, что внешнее и внутреннее придут в гармонию. Бог снимет вот эту пелену немощи, слабости. Говорится, что сеется в немощи, восстает в силе. Однажды Бог покажет вот эти внутренние сокровища нашего сердца, которые сегодня, может быть, люди не ценят. Однажды все увидят, насколько красиво то, что Бог сделал с нами. Однажды люди оценят красоту жертвенности, красоту христианского смиренного характера. И однажды мы сами увидим и до конца поймем, насколько правильно мы поступали, когда мы жертвовали, когда мы отказывались от своих интересов, когда мы не делали того, что делает этот мир. Мы поймем это. И действительно, благодаря воскресению Иисуса Христа, благодаря тому, что Он не остался в могиле, но Он восстал из мертвых, мы самые счастливые из всех людей. Нас ожидает вот это славное будущее, когда мы воссияем, как светило на небе. И последнее, что я хотел сказать, это обращение к гостям нашей церкви, к людям, которые еще не примирились с Богом. Однажды у Иисуса Христа спросили: «А чем ты докажешь, что ты имеешь власть так поступать?» Когда он очистил храм, помните, выгнал оттуда продающих, покупающих. И Иисус сказал: «Разрушьте храм этот, и я на третий день воздвигну его». Иисус Христос говорил о храме тела своего. И он воскрес, и ученики его вспомнили это слово и уверовали по этому слову. И сегодня вопрос к тебе. Иисус Христос доказал, что Он имеет власть повелевать тебе. Он имеет власть распоряжаться твоей жизнью. Он имеет власть требовать от тебя повиновения. Что сделаешь ты? Как поступишь ты? Иисус Христос снял все вопросы относительно того, является ли Он Мессией, является ли Он Божьим Сыном. Когда Он воскрес, Он доказал это. Все. Не может быть сомнений, как мы сегодня пели песни, прочь все тревоги и сомнения, как отнесешься к этому ты. И от твоего выбора зависит твоя судьба в вечности. Пусть Бог благословит тебя, принять правильное решение. Аминь. Давайте помолимся.